6. Алисия открыла глаза в комнате, залитой неярким теплым светом свечей. Почувствовав жажду, подумала, что покойница не может так сильно хотеть пить. В следующее мгновение она увидела лицо человека с седыми усами и бородой, сидевшего около кровати и смотревшего на нее сквозь стекла круглых маленьких очков. Чертами он отдаленно напоминал лик Господа, изображение которого Алисия видела в одной из книг по катехизису, когда жила в приюте.
«Вы спустились с неба?» — спросила она.
«Не обольщайтесь, я родом из Мата-де-Перы». Доктор Солдевилья взял ее за руку и, глядя на часы, сосчитал пульс. «Как вы себя чувствуете?»
«Очень хочется пить».
«Понимаю», — кивнул он, не пошевельнув пальцем, чтобы сделать ей питье.
«Где я?»
«Хороший вопрос». Доктор отвернул простыни, и тотчас его руки легли Алисии на живот. «Я надавливаю тут, чувствуете?»
Она кивнула.
«Больно?»
«Пить хочется».
«Знаю, но придется потерпеть».
Прежде чем снова укрыть пациентку, доктор Солдевилья скользнул взглядом по шрамам, оплетавшим бедро безобразной темной паутиной. Алисия уловила в его глазах плохо скрытый ужас.
«Я оставлю вам лекарство для ноги, но принимайте осторожно. Вы пока очень слабы».
«Я привыкла к боли, доктор».
Он вздохнул и снова укутал Алисию.
«Я умру?»
«Не теперь. Понимаю, что мой совет прозвучит глупо, но попытайтесь расслабиться и отдохнуть».
«Хм, как на каникулах».
«Вроде того. Во всяком случае, попробуйте».
Доктор Солдевилья встал, и Алисия услышала, как он что-то прошептал. Из тени появились фигуры, обступив кровать со всех сторон. Алисия узнала Фермина, Даниэля и Беа. С ними находился старик с пухом на голове и ястребиным взглядом. У нее возникло ощущение, будто она знала его всю жизнь, однако имени его вспомнить не удавалось. Фермин шептался с доктором Солдевильей. Даниэль улыбался, словно у него камень с души свалился. Стоявшая рядом с мужем Беа смотрела на Алисию с подозрением. Фермин опустился на колени около кровати и положил руку на лоб Алисии.
«Вы уже дважды чуть не умерли. По-моему, хватит. У вас лицо, как у покойницы, но в остальном, как я вижу, все нормально. Как вы себя чувствуете?»
«Пить хочется».
«Да быть не может. Вы получили не менее 80% жидкости из моей системы кровообращения». «Пить нельзя, пока полностью не пройдет анестезия», — вмешался доктор Солдевилли. «Это пустяки, вот увидите», — подхватил Фермин. «Последствия анестезии улетучатся мгновенно, как юные годы семинаристов, бедрами туда-сюда, и нет их».
Доктор Солдевилья бросил на него испепеляющий взгляд.
«Если вас не затруднит, постарайтесь не утомлять пациентку, болтая непристойности». «Я буду нем, как могила», — заверил Фермин, перекрестившись для пущей убедительности. Доктор Солдевилья заскрипел зубами. «Я приду завтра утром. До тех пор вам лучше подежурить около нее по очереди. При малейших признаках лихорадки, воспаления или заражения зовите меня. В любое время. Кто дежурит первым? Только не вы, Фермин. Вижу, что вы уже навострились».
Беа выступила вперед.
«Я остаюсь», — заявила она. «Фермин, я оставила Хулиана с Софией, но мне неспокойно, поскольку он легко обведет ее вокруг пальца. Я вызвала Бернарду, чтобы она пришла к нам и присмотрела за ребенком. Вы можете занять спальню. Чистые простыни я положила на комод, а Бернарда знает, что где находится. Даниэль поспит на диване».
Молодой человек покосился на жену, но промолчал.
«Не беспокойтесь. Баловник заснет как сурок. Капелька коньяка с медом, размешанная в молоке, творит чудеса».
«Не вздумайте спаивать моего сына. И сделайте одолжение, не рассуждайте о политике с ребенком, так как он потом повторяет дословно».
«Как прикажете. Постановлено перекрыть поступление информации сина дие».
на неопределенный срок, латынь.
«Беа, не забывайте колоть антибиотики. Каждые 4 часа», — напомнил доктор. Фермин улыбнулся Алисии. «Не бойтесь, у Доньи Беа, хотя она сегодня и пребывает в воинственном настроении, руки легкие, как у ангела. Поскольку ее сеньор-отец страдает диабетом, а эта болезнь не фунт изюма, она колет совсем нечувствительно, чему позавидовали бы бесшумные москиты Нила, или как там называются бестии, которые водятся в тех краях. Она научилась делать уколы в детстве, так как никто в семье не отваживался браться за шприц, и теперь лечит всех нас, включая и меня. А я должен заметить, пациент непростой, ведь у меня стальные ягодицы, и я ломаю иголки легким напряжением мышц».
«Фермин!» — воскликнула Беа.
Он по-военному отдал честь и подмигнул Алисии.
«Итак, моя дорогая вампиресса, вы остаетесь в хороших руках. Постарайтесь никого не покусать. Я же приду завтра. Слушайте сеньору Беа, если возможно. Не умирайте».
«Сделаю все, что в моих силах. Спасибо за все, Фермин. Еще раз».
«Не напоминайте мне об этом. Идемте, Даниэль, и не воображайте, что если вы притворились истуканом, о вас позабудут».
Фермин удалился, уведя с собой Даниэля.
«Ну вот и ладно», — произнес доктор. «Скажите, как отсюда выйти?»
«Я вас провожу», — вызвался хранитель.
Женщины остались вдвоем. Беа взяла стул и села рядом с постелью Алисии. Та робко улыбнулась с благодарностью. Беа смотрела на нее с непроницаемым выражением. Вскоре в дверь комнаты заглянул хранитель и оценил диспозицию.
«Донья Беатрис, если вам что-нибудь понадобится, вы знаете, где меня найти. Я оставил на полке несколько пледов и лекарства с инструкциями врача».
«Спасибо, Исаак. Спокойной ночи».
«Ну что ж, спокойной ночи, Алисия. Доброй ночи», — церемонно проговорил хранитель.
Его шаги, удаляясь, прозвучали в коридоре.
«Как будто меня тут знают все», — заметила Алисия. «Да, кажется, что вас знают все. Жаль, что никто толком не представляет, кто вы на самом деле».
Алисия кивнула, снова выдавив смиренную улыбку, которая опять не нашла отклика у Беа. Напряженная пауза вылилась в долгое тяжелое молчание. Алисия рассматривала стены, уставленные книгами от пола до потолка. Она чувствовала на себе пристальный взгляд Беа.
«Можно узнать, чему вы улыбаетесь?» — спросила та. «Мне снилось, будто я поцеловалась с очень красивым мужчиной, и не знаю, кто он такой». «Вы имеете обыкновение целоваться с незнакомцами или позволяете себе шалости только после наркоза?»
Ее тон был едким и злым. Слова разили, как кинжалы, и Беа пожалела о них тотчас, едва они сорвались с языка.
«Простите», — пробормотала она.
«Не извиняйтесь, я заслужила», — отозвалась Алисия.
«До приема антибиотиков осталось чуть более 3 часов. Может, вы поспите немного, как советовал доктор?»
«Сомневаюсь, что засну. Я боюсь».
«Я думала, вас нельзя напугать. Я хорошо притворяюсь».
Беа собиралась что-то сказать, но промолчала.
«Беа?»
«Да?»
«Я знаю, что не имею права просить прощения, но не стоит сейчас об этом. Вам не за что просить у меня прощения».
«А если попрошу, вы меня простите?»
«Ваш друг Фермин любит повторять, что тот, кому требуется прощение, пусть сходит на исповедь или купит собаку. И на сей раз я с ним полностью соглашусь, тем более, что он меня не слышит».
«Фермин — мудрый человек».
«У него свои причуды, но я не собираюсь его выдавать и вовсе не хочу вас утомить. А теперь поспите».
«Можно взять вас за руку?» — спросила Алисия.
Поколебавшись мгновение, Беа все же приняла ладонь Алисии. Надолго установилась тишина. Алисия закрыла глаза, ее дыхание замедлилось. Беа смотрела на удивительное создание, внушавшее ей одновременно сочувствие и страх. Вскоре после того, как Алисию привезли, и она еще пребывала в забытьи, доктор осматривал пациентку, а Беа помогала ему раздеть ее. И ужасное зрелище зарубцевавшейся раны, обезображивавшей бок, до сих пор не изгладилось из памяти.
«Даниэль, счастливый человек», — вдруг произнесла Алисия. «Вы меня провоцируете? Жену и мать? Я бы не посмела». «Я думала, вы спите», — заметила Беа.
«Я тоже».
«Болит?
Вы имеете в виду шрам?» Беа не ответила. Алисия по-прежнему лежала с закрытыми глазами.
«Немного»,
— созналась она.
«Анестезия притупляет боль». «Как это получилось?»
«В войну. Во время бомбежки».
«Сочувствую».
Алисия пожала плечами.
«Помогает отваживать поклонников». «Представляю, у вас их, наверное, много». «И ни одного стоящего. Самые лучшие влюбляются в женщин вроде вас. За мной же они охотятся, желая заполучить в качестве трофея». «Если вы добиваетесь, чтобы я вас пожалела, то старайтесь напрасно».
Алисия усмехнулась.
«Не думайте, что за мной не охотятся», —
призналась Беа, застенчиво улыбнувшись.
«Нисколько не сомневаюсь». «Но почему они порой так глупы?» «Мужчины? Бог знает. Может, дело в том, что мать природа, довольно суровая, кстати, от рождения не додала им ума, но некоторые вполне сносны». «Так и Бернардо говорит», — произнесла Беа. «А ваш Даниэль?»
Взгляд Беа сделался колючим.
«А что с моим Даниэлем?»
«Ничего. Он кажется очень хорошим молодым человеком, с чистой душой».
«У него есть и темные стороны».
«Из-за того, что случилось с его матерью? С Исабеллой?»
«А что вы знаете об Исабелле?»
«Немного».
«Без анестезии вы лжете гораздо убедительней».
«Я могу вам доверять».
«Полагаю, что у вас нет выбора. Вопрос в том, могу ли я доверять вам».
«А вы сомневаетесь?»
«Да».
«Есть кое-какие сведения об Исабелле, об ее прошлом», — начала Алисия. «Наверное, Даниэль имеет право их узнать. Но не будет ли, по большому счету, лучше, если он останется в неведении?»
«Алисия».
Алисия открыла глаза, увидела близко лицо, склонившееся к ней Беа, и почувствовала, как та с силой сжала ее руку.
«Что?» «Я хочу предупредить вас. И повторять не буду».
«Как угодно».
«Не вздумайте причинить зло Даниэлю или моей семье».
Алисия выдержала ее взгляд, властный и выразительный, настолько, что она едва осмеливалась дышать.
«Поклянитесь!»
Алисия проглотила комок в горле.
«Клянусь».
Беа кивнула и снова откинулась на спинку стула. Алисия заметила, что она прикрыла глаза.
«Беа, что еще?» «Я хотела кое-что объяснить. В ту ночь, когда я провожала Даниэля до дверей дома...» «Успокойтесь и поспите», —